Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы нашей программы. В Воркуте проходят церемонии прощания со спасателями и шахтерами, погибшими при взрыве на шахте «Северная». Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую обвиняют в гибели российских журналистов, объявила сухую голодовку. В России продолжаются преследования в отношении свидетелей Иеговы. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В результате серии взрывов на шахте «Северная» в Воркуте 25 и 28 февраля погибли 36 человек. Среди них как шахтеры, так и спасатели. Тела 26 горняков так и не были извлечены на поверхность. Спустя несколько дней после аварии в МЧС сообщили, что уже не надеются найти под завалами живых людей. Они были признаны погибшими. Сегодня в Воркуте проходит последняя церемония прощания с погибшими на «Северной», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия.
26 февраля произошла серия взрывов на шахте «Северная», принадлежащей «Воркутауголь», во время которой погибло 30 человек. Из них 26 остались и остаются до сих пор в шахте, их тела не были извлечены. 26 февраля, собственно, началась спасательная операция по извлечению сотрудников и тел погибших. 28 числа произошел еще один взрыв, унесший жизни еще 6 человек, из которых 5 были спасателями МЧС России и 1 шахтером той же шахты «Северная». В понедельник была панихида по шахтерам, она происходила в ДК «Олимп» в Воркуте, в центре Воркуты. И сегодня вот проходит панихида по 6 погибшим 28 числа, по 5 спасателям и 1 шахтеру. Ну, в общем-то, это большая трагедия для всего города. Здесь в любое кафе заходишь, везде обсуждают причины трагедии, слышны слова про официальную версию технадзора, которые не очень верят. Очень много людей потеряли своих близких, знакомых. На самом деле, поскольку город очень маленький, 36 человек, они практически все воркутинцы. То есть тут не теория пяти рукопожатий, и каждый знает кого-то, кто хотя бы знает одного погибшего. Люди не верят в то, что трагедия произошла по каким-то непонятным природным аномалиям, как было доложено президенту Владимиру Путину. Практически все шахтеры, с которыми мне удалось поговорить, и теми, кто работал на шахте «Северной», работают до сих пор, и теми, кто работает на других шахтах, говорят о том, что уровень метана постоянно был завышен, и руководство и шахты «Северной», и других шахт не обращают на это внимания, потому что им нужно выполнять план, поэтому не проводятся необходимые мероприятия по дегазации шахт. Вторая проблема в том, что 5 спасателей, которые погибли, собственно, на момент гибели 28 числа, специалистам многим было ясно уже, что спасать там некого и можно, в принципе, прекратить спасательную операцию. Но поскольку все-таки 26 человек, которых не достали, это много, и родственники какую-то хранили надежду на то, что кто-то, может быть, где-то остался в живых, да и тела тоже, собственно, важно получить. По прямому приказу министра чрезвычайных ситуаций Пучкова спасательная операция была продолжена. Поэтому, ну, здесь сложный, конечно, вопрос, кто виноват в смерти 6, но многие вот в толпе говорят, что можно было избежать этих смертей. Специалисты «Северстали» долго очень решали, что делать с шахтой. Поскольку «Северная» давала 1/4 угля компании, это достаточно много, они, собственно, «Северсталь» хочет восстановить добычу на шахте «Северная». Сначала они хотели затопить для того, чтобы остановить пожар, потому что пожар до сих пор в шахте продолжается. И буквально 2 дня назад был очередной взрыв. Потом решили залить ее азотом, для того, чтобы опять же потушить огонь, а потом азот можно выпустить и проводить восстановительные работы. Но вот буквально сегодня с утра прошла информация, что все-таки, скорее всего, шахту затопят, потом воду откачают и восстановят. Это может стоить до 150 миллионов долларов и занять до 2 лет. Шахтеры, которые работают на шахте, это чуть больше 1000 человек, волнуются, что, собственно, останутся без работы, либо будут получать меньше зарплаты, чем они получают, когда работают. Руководство «Северстали» заверило всех, что увольнять никого не будут, и в то время, пока шахта не будет функционировать, шахтеры будут получать по среднему тарифу. То есть это меньше, чем они получают при выполнении плана, но чуть больше, чем они получают при невыполнении плана через тариф. Если говорить о цифрах, то вот те, кто работает на прокладке, на добыче, те цифры, которые мне озвучивали, порядка от 90 до 120 тысяч рублей шахтер может получать при выполнении плана и там, от 40 до 60 при невыполнении плана. То есть средняя вот эта арифметическая составляет порядка 75 тысяч рублей в месяц. Некоторым шахтерам предлагают перевестись на другие шахты. кто-то отказывается, потому что им неудобно далеко ездить. Кто-то, в общем, остается, по словам представителей «Северстали», выбор остается за самими шахтерами, собственно, сидеть дома и ждать, пока шахту откроют, или работать где-то в другом месте. Но сами шахтеры говорят, что, исходя из практики, они этим заверениям не очень верят, потому что, ну, скорее всего, они говорят, что их будут куда-то перенаправлять на другие шахты, либо стараться там уволить, да, чтобы не платить деньги тем, кто сидит дома.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия. Вопреки ожиданиям, удерживаемая российскими властями украинская военнослужащая Надежда Савченко не смогла накануне выступить с последним словом по своему делу. Суд не дал ей это сделать, перенеся следующие слушания на 9 марта. В знак протеста Савченко, которая голодает уже больше 2 месяцев, объявила, что переходит на сухую голодовку. За процессом следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк.
Надежда Савченко в самом начале процессуального дня заявила о том, что если ей не будет дана возможность выступить именно сегодня с последним словом, то она начинает сухую голодовку, не дожидаясь приговора суда. И тем не менее суд пошел на такие меры. Это было полной неожиданностью для всех участников процесса, но я не включаю сюда прокуроров. По мнению адвоката Ильи Новикова, на такое решение суда могло повлиять выступление страны защиты и самой Надежды Савченко. Каждый из адвокатов взяли на себя отдельный пункт обвинения и попытались его оспорить на основании всех данных, которые были получены за все время процесса. Это и выступления свидетелей, и письменные материалы дела. Новиков предположил, что обвинение поняло, что их позиции не настолько сильны по бумагам, то есть невозможно будет оформить этот приговор законным образом, а то, что он уже написан и то, что он уже подразумевает больше 20 лет лишения свободы, в общем, никто из адвокатов не сомневается. Так вот, Новиков предположил, что обвинение просто не стало брать на себя ответственность за вынесение приговора, который потом нельзя будет подкрепить юридически. И оставили для себя время для того, чтобы попытаться внести, может быть, какие-то другие документы, какие-то другие доказательные материалы для того, чтобы усилить свою позицию. Такая возможность у прокуроров, в принципе, на следующем заседании будет. Адвокат Марк Фейген предположил, что такое решение суда было известно еще с утра, и заявление Савченко о сухой голодовке его нисколько не поколебало, но объяснить это решение ни он, ни Николай Полозов не смогли и назвали его просто необъяснимым. Какие-то конспирологические версии они исключили и не стали их даже озвучивать. Как таковые прения сторон уже завершились. Сейчас у обеих сторон, и защиты, и обвинения, есть право на реплики. Реплика – это такой этап заседания, для которого сохраняют самые главные доказательства либо виновности, либо невиновности, поскольку на реплику нельзя ответить в обратную сторону. То есть реплика остается без ответа всегда, и это такая последняя жирная точка в процессе. Прения завершены, а вот реплика и возможность для того, чтобы какие-то новые доказательства попытаться представить суду, она у сторон еще сохраняется и осталась. На самом деле, немножко приоткрою тайну, у Савченко последнее слово, это всего 1,5 листа текста, и заслушать их можно было, ну, буквально за несколько минут. Суд прекрасно был об этом осведомлен, и объяснять решение о продлении на 9 марта тем, что не хватало времени или Савченко могла не успеть, это не так, этого не могло быть.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В Пскове, в центре внимания общественности и СМИ, уже более 10 лет находится скандальная по местным меркам история с участием Росимущества и Русской Православной Церкви. Государство не позволило предпринимателю Евгению Балагину зарегистрировать право собственности на отреставрированное и восстановленное им историческое здание, но отдало его в собственность Псковской епархии. Балагин известен в Пскове с 2004 года. Тогда в местной прессе вышел репортаж о том, как он за свой счет и собственными силами восстанавливает исторический памятник, дом привратника. Автор проекта реставрации стал архитектор Владимир Никитин, лауреат Государственной премии России. Евгений Балагин и его жена Маша собирались открыть там студенческое кафе. Как только дом был готов, его у предпринимателя Балагина буквально отняли, отжали, как выразился сам Евгений. Попытки добиться справедливости в кабинетах власти и искать поддержки в церкви привели к потере последних сил и средств. Более того, произошло нападение на жену Балагина Машу. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Прокопьева – одна из тех журналистов, кто не оставлял без внимания злоключения Балагиных. Недавно стало понятно, что усилия прессы и общественности, похоже, возымели действие. Губернатор Псковской области Андрей Турчак сам позвал Балагина на встречу, далеко не первую, но раньше все было зря, и пообещал юридическую помощь. Юристы Комитета по охране наследия пошли вместе с Балагиным в суд и выиграли первую инстанцию. Суд присудил компенсировать затраты в размере 5,5 миллионов рублей. Это меньше, чем вложил предприниматель, но все-таки лучше, чем потеря всего. О том, какой ценой Евгению Балагину удалось склонить обстоятельства на свою сторону, он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Пскове Светлане Прокопьевой.
Хотелось, ну, работать хотелось. Получилось все очень случайно. Валера Черников взял мешок, каменный мешок, на пересечении Олега Кошевого и Леона Поденского улицы. С НПЦ к нему пришли с какой-то проверкой. А я разрисовывал Валерий забор. Помню, ничего, типа, забор получился. А ты ж кто такой? Я говорю, да вот, я там закончил архитектуру, там. У нас есть памятник, хочешь взяться? Я говорю, хочу, а где? Вот повезли меня на этот дом привратника. Вот. И вот все закрутилось, завертелось как-то. Деньги нашлись, родственники помогли. Дедушка моей жены, кинорежиссер Котов Николай Ильич, когда приехал, увидел это все, вот эти вот раскопки, всю эту жуть. У него такой шок. Женя, если ты это все поднимешь, я, конечно, сомневаюсь, то вот запомни, ты обязательно найдешь во власти к себе друзей. Ну, кто-то увидит, ну, это что ты способный такой, тебя увидит и тебя, ну, предложит тебе. Что-то обязательно предложит, Женя. Вот попомнишь мое слово. Главное, прошли годы, и вот мы же не нажили, мы нажили только врагов. В общем, дедушка мне перечислил деньги, я заказал проектную документацию, сделал раскопки. Все, денег нет. 500 000 света. Сэкономить на раскопках, слушай, у меня не приходило в голову только потому, что я-то собирался, опять же, еще раз говорю, жить здесь. Все равно выгодно, Света, ты понимаешь, дороже. Это понятное дело, а с памятником связываться дорого. Но я знал, в каком месте я строюсь. Это же место интересное. Мне хотелось верить, потому что я, как Седыми говорил, я, знаете, пошел не на центральный рынок с черного входа договариваться с лицами кавказской национальности. Я пришел в официальные государственные структуры, да. И, честно говоря, я на тот момент не думал, что у нас настолько все плохо.
Когда и с чего начались проблемы?
Что-то не так возникло. Я скажу, когда возникло что-то не так. 2005 год, Светлана, вот когда я понял, что не очень все хорошо, то есть, ну, лукавит за моей спиной, что-то происходит, да. Уже дом был под крышей, раскопки все проведены, у нас вышла отделка, мы делали отделку. И мы зимой работаем, и приходит Владимир Евгеньевич. Он откуда-то узнал, ну, у них там ходят же эти слухи, как-то он говорит, Евгений, ты будь спокоен, идет суд. А в этом доме, ну, представляешь, да, вот мне отдали его как руинированный нежилой объект, а в нем прописана женщина с малолетним ребенком. Я прихожу в это в НПЦ тогда, помню, и говорю, дорогие вы мои, вот мы с вами заключили договор, вы отдали имущество в аренду, а у вас-то какие документы на этот дом? И мне, помню, тогда с НПЦ они вынесли мне такие две бумажки. Вот все, что у нас с женой есть. У них было на тот момент приказ об изъятии из оперативного управления института на баланс в НПЦ и акт передачи. Все. По этому объекту, по дому привратника, никаких бумаг больше ни у кого не было.
На каком этапе свои интересы заявило Росимущество?
Вот Росимущество возникло в 2006 году уже. Появляется Смирнов Игорь Александрович. Как он сказал, мне пофигу памятник архитектуры. Не по барабану, Женя, мне деньги нужны. Ты мне будешь деньги платить. Я выбегаю в это в НПЦ. И разбирайся со Смирновым сам. Вот эти все мои, как вот, с кем я общался, да, и кто вроде вот меня хвалили все время, и грамоту мне дали, они как бы вот, ну, не можем ничего сделать.
Какими методами действовали те, кто решил отнять у вас дом привратника?
Ну, вот какие методы? Письма вот эти, да, с угрозами. 5 мая письмо с Росимущества. Я им должен денег. 6 мая ко мне пожарники прибегают на объект. Понимаешь, да? Там такая группа захвата. Бедные напугали Сашульку, тогда дочка у меня только 2 года. Там ломились в дом. Я работал в Жуке. На Жуке, говорю, не открывай никому. Там это все. Она закрылась. Они там в дом давай ломиться. Саша даже заикалась одно время. Там мужик такой страшный, вот, лез в окно. Там. Потом у меня в Жучке что-то случается. Там какой-то хулиганский какой-то поступок. Это все рядом. Это все вот так вот рядом. Доказать это тяжело. Все можно вытерпеть. Пока вот, я говорю, у меня на жену напали тогда. 2009 год, да, это был 2009, Мария. 2009 год, да, кажется. Они, сволочи, знали меня, знали, на что я способен, что я могу сделать. То есть такая была реальная провокация.
Чего вам стоило выдерживать вот это давление?
Тот период, ну что поддерживало? Друг друга поддерживали так. Еще тогда поддерживал, да, в церковь ходили, мы думали, там нам помогут. Мы прошли много всего, и церковь это была последняя организация. Большая была надежда на церковную, да, потому что, может быть...
Как получилось, что отреставрированный дом привратника вдруг был подарен РПЦ?
Я не то, что решил подарить, но это было, понимаешь, уже, Света, это было дело времени. Это, понятное дело, вот это закрутилось, а отжать. И мы уже, вот я вот говорю, я ухожу из дома, у меня там остается жена с детьми, да, и я боюсь, чтобы не явился какой-нибудь ОМОН, спецназ, там, понимаешь, не вышибли двери, как вот эти вот лазили к нам пожарники там, да, и, ну, как это показывают в кино-то, там, выкидывают эти вещи мои там из дома, да, потому что, то есть, это дело времени было, то есть, обратиться в Смирнову куда-то там. Это было где-то в каждый момент, ну, каждый день, можно сказать, это прожили день, как на войне, то есть это могло произойти в любой момент. Отец Олег, который, вот, скажем так, ну, сыграл роль такую, скажем так, заключительную, последняя скрипка он в этом был оркестре, он меня, во-первых, взял на работу к себе. Он мне говорит: так и так, Евгений, ты мне нужен, приходи работать. Про дом привратника я всегда же, я же к нему на исповедь ходил. Он же мой духовный отец. Он венчал меня с Марией. И я всегда ему рассказывал про дом привратника. Я ему советовался там не очень. Это был год 2009. Уже зарегистрировал Росимущество, собственность. Но я понимаю, что они незаконно зарегистрировали. То есть что-то тут не то. Да я вообще его не собирался отдавать. Свет, такой мысли отдавать, как бы, ну как отдать? Ну как отдать, когда, ну, столько вложено денег, и как отдать? Я говорю, мне юристка выписывает все прямо вот так вот. У меня сокращенное такое все по моим бумажкам, как, насколько я прав. И я вот эту бумагу пишу, ну, как Андрей Анатольевич Турчук. И я приношу эту бумагу отцу Олегу. Я говорю: батюшка, благословите. Вот, я нашел юриста наконец-то. Говорю, она все разобралась. Мы правы на 100%, говорю. И он так эту бумагу берет, говорит мне вот эти вот слова: Женя, не надо, не-не-не, не надо, к Турчуку не надо, никуда не надо. И вот его слова: Бог мне открыл, Женя, Бог мне открыл. То есть ему какое-то было видение, что надо тебе дом этот отдать. И потом вот он, когда он мне он это говорит, что отдать, сажает меня в этот машину, там у него водитель есть. И вот мы поехали к владыке. Я тогда думал, может, владыка там мне что-то там, ну как это все, ну, я не понимаю, что происходит еще, понимаешь, то есть как бы духовный отец, он, ну как отец, вот у тебя вот есть же отец, да, и вот я отцу своему доверяю, да, то есть он своему сыну плохого-то не хочет. А как только дом отдали, сразу изменилось отношение, пошла травля, ты понимаешь, пошла травля.
Что вы тогда думали и что вы теперь думаете о поведении представителей церкви?
Мы не поняли, что произошло, Света, с нами. Ты понимаешь, я не могу поверить в это. Я даже до сих пор я не могу поверить, что он с нами мог так поступить. У меня рождается ребенок-инвалид, ты понимаешь, да? То есть мы в такой момент еще, что... Ладно, дом потеряли, после дома. Тут две операции, ты понимаешь, жесткие, такие операции жесткие. Но Господь спас, Господь ее спас. И там, понимаешь, там продуху нету. Вот мы это приехали с Питера, да, она даже после двух операций, она умирала у нас. Вот она реально умирала. Да какие суды? Я бы сейчас бы не смог в суд пойти, если бы не помогли бы люди.
Расскажите о встрече с губернатором Турчуком. А как она была организована?
В 2014 году вдруг ни с того ни с сего мне звонит, я не помню, кто же мне позвонил. Вы записаны на прием к губернатору такого-то часа, 20-го, пожалуй, сентября в 9:30. Он меня принял, как бы дал указание вроде мне там помогать, что-то делать. Но вот с июля месяца мы судимся.
Полгода.
Сколько уже? Полгода, да. Полгода
прошло. Что вы для себя вынесли из всей этой истории? Только ли долги?
Много здоровья сожрала не работа. Работа на самом деле была интересная, хорошая, и результат был виден. И сам, а вот сожрали нервы. Вот. Богато-то нам не дадут пожить это свет. Но долги мы вернем. Если вот эту веду 5 миллионов эти. Долги чести, Света, я хоть помереть могу спокойно. Научился делать жесть, заворачивать. Вот мне так и нравится мне это делать. Мы ни судьбу не убираем, меня засосало это все. Я когда дом привратника строил, я подустал немножко. Там, тем более вот это нервы все, думаю, вот сейчас откроюсь, думаю. Хоть отдохну от стройки. У меня как получилось. Дома привратника нет, денег нет, зато остался инструмент. У меня же инструмент, ну и какие-то навыки я приобрел. То есть раньше-то я только так это теоретически это все знал, да? А тут нифига я с Владимиром Евгеньевичем, лауреатом государственной премии, я с ним проработал. Он у меня сколько на объекте-то там, с 2003 года по 2007 год он со мной там, это 4 года. А трудов правильно, говорят, не построишь палатками, построишь. Можно строить. Просто видишь, у нас другая вариация, все, у нас заберут эти палаты каменные.
В эфире «Радио Свобода» был псковский предприниматель Евгений Балагин. С ним беседовала Светлана Прокофьева. «24 марта Верховный суд Российской Федерации должен рассмотреть апелляцию на решение Тюменского областного суда о ликвидации и признании экстремистской местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы». А 15 марта Выборгский суд рассмотрит дело об аресте Библии, которую «Свидетели Иеговы» пытались ввести в Россию в ноябре прошлого года. В начале февраля были закрыты местные организации в городе Старый Оскол и в Белгороде. Это только несколько примеров того, как существует в России группа верующих, объединяющая 170 тысяч человек и имеющая 409 зарегистрированных организаций. О том, как и почему это происходит, моя коллега Ирина Лагунина побеседовала с представителем управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России» Иваном Беленко.
В принципе, ликвидация и запрет зарегистрированной организации не означает по российскому законодательству запрета вообще на то, чтобы исповедовать религию свидетелей Иеговы. Это конституционное право, оно касается каждого. Любой может индивидуально или совместно с другими исповедовать любую религию, там, распространять, иметь религиозные убеждения. Но тем не менее, ликвидация и запрет юридического лица для верующих – это серьезное ограничение их прав. Проблема до слез банальная. Ложные свидетельские показания людей, которые, возможно, не существуют, граждане государств Средней Азии, которые жили по несуществующему адресу, во всяком случае, они так указали в своих свидетельских показаниях. Кажется, что на территории России их в то время даже не было, насколько смогли выяснить адвокаты. Во всяком случае, их нет сейчас. Суд не посчитал нужным и полезным их пригласить для того, чтобы заслушать. Есть бумаги ими подписаны, этого суду оказалось достаточно, тем более, что суду, вероятно, казалось, что проблема не так велика, всего лишь штраф. Однако российское законодательство предусматривает, что если два подобных предупреждения выносятся религиозной организации за то, что они якобы занимались экстремистской деятельностью, а предполагается, что эти выходцы из Средней Азии получили от верующих экстремистские публикации, точнее публикации, изданные когда-то свидетелями Иеговы, но потом внесенные в федеральный список экстремистских материалов, вот считается, это и есть занятие экстремистской деятельностью, за что организация, собственно говоря, и ликвидируется. В корне всех проблем, с которыми сейчас сталкиваются свидетели Иеговы в России, а это то, что им навешивают ярлык экстремистов, вся эта проблема связана вот с этим нашим российским пресловутым федеральным списком экстремистских материалов Минюста России, в котором сейчас около 3000 позиций, и из этих 3000 80 – это книги и брошюры, изданные свидетелями Иеговы. Почему эти материалы оказались в списке экстремистских материалов? Вначале, когда только этот закон об экстремизме был принят и начали пополнять список экстремистских материалов, считалось, что если какая-то религия говорит, что обладает истиной, Бога и избранностью, и чуть ли не единственная из всех религий близка к Богу, то это считалось пропагандой исключительности, а значит и экстремизмом. И вот горе-эксперты, привлеченные судами для того, чтобы они могли дать свои показания, оценить эту литературу, они находили эти признаки вот этой пропаганды исключительности или убежденности в правоте своей религии. А суды выносили решение, что значит эта публикация или это издание экстремистская, они оказываются в списке экстремистских материалов. И вот теперь, начиная отсюда, идут все остальные обвинения в адрес либо организации свидетелей Иеговы, либо отдельных верующих, соответственно, административные дела в отношении организации, в отношении отдельных людей, уголовные дела в отношении отдельных людей, либо же ликвидация организации и включение их в список экстремистских организаций, либо признание официального сайта экстремистским. Это все будни, с которыми сталкиваются свидетели Иеговы. Мать всех этих проблем – это то, что публикация находится в списке экстремистских материалов.
Был срыв в начале февраля богослужения в Биробиджане, когда без ордера на обыск сотрудники полиции и Управления Федеральной службы безопасности по Еврейской автономной области провели осмотр помещения, которое было арендовано свидетелями Иеговы в Биробиджане, и обнаружили там пакет с материалами, внесенными в федеральный список экстремистских материалов. И тогда ваша организация заявила о том, что этот пакет был подброшен, речь не шла о тех книгах, которые уже находятся в списке.
И ситуация, которая произошла в Биробиджане, является довольно показательной. Верующие проводят богослужение, примерно 200 человек на нем присутствуют в арендованном помещении, зная, что периодически они сталкиваются с какими-то недобросовестными действиями со стороны должностных лиц. Верующие установили видеокамеру на сцене, на штативе, обращенную в зал, и таким образом зафиксировали все происходящее. В зал вошла большая группа сотрудников правоохранительных органов, в том числе ОМОН, с вооружением. Предъявив непонятно что, начали делать осмотр. Прошли прямо, это зафиксировано верующими, по тем рядам, где они искали литературу, ничего не нашли. А потом, когда уже прошло немного времени, образовалось небольшое столпотворение в том месте, которое уже было осмотрено, и, о чудо, обнаруживается некий пакет полиэтиленовый, в котором лежат издания, которые свидетели Иеговы давным-давно не используют, но эти издания в списке экстремистских материалов. Верующие, конечно, возмущаются, это подброс, это недобросовестные действия. Но, тем не менее, вот что-то подобное происходит, и подобное происходит в очень многих регионах. Порядка 20 случаев зафиксированных подбросов, не говоря уже о каких-то лжесвидетельских показаниях, это то, с чем свидетели Иеговы сейчас сталкиваются. Это, конечно, оскорбительно для верующих не только в нашей стране, но и по всему миру. Около 8 миллионов человек исповедуют нашу религию, читают те же самые издания, только на других языках. И то, что эти издания считаются экстремистскими, конечно, это очень тяжело таким образом совместить в уме эти вещи.
Чем закончилась история с Выборгской таможней? Насколько я помню, в ноябре прошлого года была арестована партия Библии в официальном переводе и партия познавательной Библии, которая была выпущена Российским библейским обществом.
Вот еще одна проблема, с которой сталкивается община свидетелей Иеговы, это действие таможенных органов. Общеизвестно, что литература, которой пользуются свидетели Иеговы в своих богослужениях, а также для миссионерской деятельности, эта литература печатается за рубежом, а именно в Германии. Так вот, с некоторых пор, уже почти что назад, с марта 2015 года, таможня наглухо блокирует ввоз, импорт любых изданий, которые ввозят свидетели Иеговы, в том числе и Библии. Свидетели Иеговы пытаются обжаловать действия таможенных органов, таможенных властей, пока что совсем незначительными результатами. Особенно возмутительным был тот факт, что были остановлены на таможне партии Библии, около 2000 партий Библии на русском языке, некоторое количество Библии на осетинском языке. Была остановлена партия Библии, изданных даже не свидетелями Иеговы, но ввозимых для наших целей. Это Библия в церковном переводе, в синодальном переводе. Эти партии тоже были остановлены, нам не возвращены, отправлены на исследование. И, конечно, хотя это звучало как злая шутка, что рано или поздно прокуратура выйдет с иском о том, чтобы включить Библию в экстремистский список, но так вот сейчас это стало реальностью. Мы узнали о том, что в Выборгский городской суд был подан иск от имени прокурора о том, чтобы признать экстремистской Библию, которую импортировали свидетели Иеговы. Первое заседание назначено на 15 марта, и когда об этом слышат люди, имеющие отношение к религиоведению, к правозащитной деятельности, к культуре, искусству и так далее, для них это звучит как совершеннейший нонсенс. Но, тем не менее, вот мы ждем 15 марта, чтобы узнать подробности. Не заберет ли прокуратура свой иск, поняв, что Библия – это не та книга, которую нужно пытаться признавать экстремистской.
Иван, а чем отличается, извините за такой вопрос, чем отличается Библия свидетелей Иеговы от Библии Русской Православной Церкви?
Существует существуют небольшие расхождения между западной традицией и восточной в порядке расположения библейских книг или в нумерации глав, но эти расхождения совершенно незначительны, потому что они не меняют сути. На русском языке существует порядка 60 различных переводов Библии, выполненных в разное время, начиная с начала XIX века. Библия, которую печатаем мы, Библия в современном переводе, выполненная в 2007 году, и с тех пор в России распространено довольно большое, то есть сотни тысяч экземпляров этой Библии. По сути, она ничем не отличается. Это все равно, что разные переводчики Шекспира. Конечно, слова будут немножко другие, но суть будет одна и та же. Так что Библия, которую пытаются признать экстремистской, это самая настоящая Библия. И если она будет признана экстремистской, то это довольно опасное явление вообще для кого бы то ни было, для всех людей, которые имеют отношение к вере, к религии, для иудейской религии или для христианской религии, для православной или для протестантской, для свидетелей Иеговы, да для кого угодно. Эта ситуация была бы совершенно неприятной и оскорбительной. Поэтому мы надеемся, что этого, конечно, не произойдет.
С представителем Управленческого центра свидетелей Иеговы в России Иваном Беленко беседовала Ирина Лагунина. Преследование свидетелей Иеговы сейчас – это прямое продолжение политики Советского Союза по отношению к отдельным религиозным группам, уверен ведущий программы с христианской точки зрения Яков Кротов.
Основных жертв, надо сказать, две. Они определены чекистскими традициями современного режима, потому что, начиная с 20-х годов, ЧК определила врага номер один – это католики, потому что у Сталина была страшная ненависть, мстительная ненависть к полякам. И римо-католического епископа расстреляли уже в 22-м году российского. Поэтому первый поступок Путина был высылка из России католического епископа и шести, кажется, римо-католических священников. После чего католики подняли руки вверх, замолчали навсегда, никогда нигде не выступают, де-факто они умерли. Это смерть душевная. Враг номер два, чуть позже определенный Сталином, это свидетели Иеговы, потому что они оказались наиболее последовательными пацифистами. Сдались даже молокане, которые с 90-х годов начали служить в армии. Это позорище. Сдались даже моравские братья. Квакеры занимают взвешенную позицию, тоже сдались. Свидетели Иеговы по-прежнему против службы в армии, и за это их режим нынешний утюжит и мутузит так же, как мутузил и в 1935 году, и в 1945 году, и в 1965. Это нечто неслыханное, и свидетели Иеговы вызывают у меня какой-то просто священный трепет, потому что это действительно стойкость перед лицом гонений самых настоящих. У меня на программе был человек, который сидел 20 лет при Сталине, а после чего его уже в конце 90-х, это было несколько лет назад, его опять начали арестовывать. Мужику 92 года, это фантастика. И это просто живое свидетельство того, что ничего не изменилось.
Это было мнение ведущего программы «С христианской точки зрения» Якова Кротова. В последнее время власти усиливают контроль за обществом. Ужесточается антиэкстремистское законодательство, неугодные организации получают клеймо «иностранный агент». Все эти тенденции не оставляют в стороне и национальных активистов, отстаивающих интересы своих малочисленных народов. Так, в прошлом году карельской молодежной общественной организации «Молодая Карелия» присвоили статус «иностранный агент», после чего организация прекратила свою деятельность. Аналогичный статус присвоили и ненецкой организации «Ясавей Манзара», но она работу продолжает. Кроме того, Роскомнадзор пытался ликвидировать мордовскую газету «Страна Эрзян» по антиэкстремистским основаниям. Верховный суд России, однако, не поддержал прошение надзорного органа, и издание продолжает работать. Также по экстремистской статье на 3 года был осужден татарский активист Рафис Кашапов. Но большую известность получили недавние случаи противостояния хантов и ненцев с нефтяниками «Сургутнефтегаза». Люди опасаются, что проекты по добыче нефти разрушат местную природу и нарушат их уклад жизни. Против потомственного оленевода Сергея Кичимова даже возбудили уголовное дело за конфликт с нефтяниками. Удмуртский активист Артем Малых объясняет, то давление, которое сейчас оказывает государство на представителей малочисленных народов, вписывается в общую логику поведения властей по отношению к гражданскому обществу. Подробнее об этом с Артемом Малых побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Смирнов.
наверное, можно разного рода проблемы и сложности разбить на ситуативные и такие как бы универсальные структурные проблемы взаимоотношений коренных народов Севера с нефтегазодобывающими компаниями. Это, наверное, относится к таким структурным проблемам, структурным ситуациям, которые последние десятки лет, да, происходят, в принципе, в России, в Советском Союзе. Поэтому как бы, это проблемы такие, ну, вневременные в некотором смысле. Они вызваны такой структурой и ситуацией, когда территории, на которых проживают коренные народы, оказываются территориями активной добычи полезных ископаемых, территории, на которых находятся месторождения, выгодные этим компаниям, которые составляют такой экономический актив всего российского государства. Есть такая традиция, что интересы коренных народов слушают в последнюю очередь, и практики того, чтобы на каких-то взаимовыгодных условиях можно было договориться с компаниям и представителем народов, такой практики нет. Ну и есть ситуативные такие случаи, вызванные конъюнктурой времени, присвоение статуса иностранного агента корейской организации. Еще не так давно одной ненецкой организации был присвоен аналогичный статус в связи с получением финансирования от норвежской, если я не ошибаюсь, организации. Но здесь, в принципе, проблемы те же, что и у других российских некоммерческих организаций, которые годами взаимодействовали там с иностранными международными фондами в связи с тем, что, ну, например, по роду своей деятельности они имеют больше контактов с иностранными организациями, потому что это отраслевые такие специализированные организации. Или отчасти потому, что в силу давних контактов получить финансирование с их стороны или поучаствовать в их проектах проще, ну а в чем-то целесообразнее, чем поучаствовать в распределении финансирования в России, в получении грантов в России. Ну, в случае с газетой «Резяньмастер», это уже, наверное, год назад было. Я бы сказал, что он не вызван даже, наверное, конъюнктурой времени. Есть там периодические попытки давления, да, и попытки такого воздействия на эту газету. Во многом она является несистемной. Вот. Ну и, в принципе, сейчас последние там два года усилилась наблюдательская активность за разного рода проявлениями, того, что называется экстремизмом, поэтому есть множество случаев, когда под видом экстремизма там внимание обращают на деятельность, которую, ну, как бы таковой трудно назвать объективно. В случае с «Резяньмастер» тоже, на мой взгляд, это такой рычаг для того, чтобы воздействовать на эту газету с ее такими яркими оппозиционными выступлениями вот через привлечение вот к этому механизму антиэкстремистского законодательства. Ситуация в основных чертах похожа на то, что происходит в остальных российских общественных организациях. В силу времени все они сталкиваются с такими вот проблемами.
То есть неуместно было бы говорить о каком-то особом пункте в отношении национальных организаций, вот именно в каком-то национальном акценте?
Я бы сказал, что в принципе он всегда есть. Но в отношении национальных организаций всегда идет некоторое отдельное наблюдение, более дотошное. Но это, наверное, вообще просто свойство того, как относятся к национальным организациям в России. Сейчас, когда последние два года господствует риторика, отчасти связанная с каким-то противопоставлением Запада, другая отчасти связанная с идеей сплочения вокруг русской цивилизации и так далее. Здесь, конечно, получилось так, что те вещи, которые, условно говоря, стоят в сердцевине деятельности национальных организаций, в каком-то смысле оказались вне этого мейнстрима. Условно говоря, мы занимаемся тем, чтобы бороться за равноправие языков Российской Федерации. В то же время основная риторика государственная последних двух лет, она говорит о том, что у нас есть какие-то там сивые языки, народы и культуры, вокруг которых все остальные народы должны сплотиться, признать их ведущую роль, ну и как бы есть менее сивые. Национальные организации, они, в принципе, работают на то, чтобы вот такого противопоставления не было, и чтобы всем народам России как-то равное внимание уделялось. Риторика последнего времени, народ работает в какую-то противоположную сторону, поэтому вдруг национальные организации оказываются в такой ситуации, когда то, чем они регулярно и так занимаются, вызывает какой-то там дополнительный интерес. Но, не знаю, какого-то специального национального акцента вот последние два года я бы не стал выделять, что это какая-то отдельная профильная деятельность.
Ну, будет уместно сказать, что давят точно так же, как на общественных активистов, которые занимаются ненациональными проблемами.
Трудности, которые испытывают национальные организации, они как бы подобны тем, которые испытывают представители других общественных организаций. И то есть, если речь идет о том, можно ли сказать, что, условно говоря, национальные организации выпали из фокуса внимания в связи с тем, что внимание обратилось на политические организации, например. Нет, так сказать нельзя. Национальные организации там во многом деполитизированы, по какой-то актуальной повестке политической такой, прям очень насущной в России не высказываются, но тем не менее на них обращают внимание не меньше, чем за организациями, которые по какой-то политической повестке высказываются с такой крайне актуальной для России.
А сейчас, когда ужесточилось антиэкстремистское законодательство, стало сложнее заниматься национальным активизмом?
Я думаю, что здесь, наверное, корректнее говорить о каких-то отдельных случаях. И, ну, там, наверное, самый показательный случай – это вот вся история, которая связана с Крымом, Кашапова из Татарстана. Есть какие-то просто вещи для каких-то национальных активистов принципиальные, в частности, для некоторых представителей крымско-татарского движения или татарского движения. Ну и вдруг, как бы у нас такое происходит, то глобально меняется формат, они оказываются в ситуации, когда их ценности и высказывания, да, и позиции, они вот подпадают под, по сути, там, экстремистское законодательство или несоглашение с какими-то ключевыми принципами государственного устройства России. Сейчас, в принципе, национальное движение в России у всех народов носит неполитический характер. Связано, ну, наверное, с какой-то длительной тенденцией, которая отчасти изнутри развивалась, отчасти под давлением, когда из национального движения была выхолощена политическая составляющая. То есть, если на заре движения в 90-е национальные движения в республиках, они были, можно сказать, политическими движениями и ставили вопросы о статусе республик, народов, да, или там народа, который дает имя республике, значит, какого-то регулирования там языка, образования в этих республиках, то впоследствии национальные движения все больше переходили под контроль и под таким внешним воздействием этой повестки лишались. И с уходом людей из движения это связано, и с заменой конкретных персоналей, и с тем, что ряд национальных движений просто попал под опеку конкретных органов власти. Вся политическая повестка исчезла, это все просто перешло в сторону такой культурно-языковой деятельности.
А какие основные проблемы стоят теперь перед финно-угорским сообществом в России?
Проблемы у каждого народа свои, индивидуальные. И здесь народы различаются там по степени в численности, по тому, какую долю населения в своих регионах они занимают, какой статус они имеют в соответствующих регионах и так далее. То есть ситуация довольно разная по разным народам. Но в целом можно говорить о том, что ассимиляция не уменьшается, а скорее увеличивается. По-прежнему быть не русским — это не престижно, не модно, не здорово. По-прежнему нет никакой инфраструктуры для того, чтобы реализовывать свои языковые и культурные права на нерусских языках. Есть большие проблемы в том, как люди отождествляют себя со своим народом и в том, в каком виде сейчас существуют их народы. То есть можно говорить о том, что в случае некоторых народов мы имеем все меньше случаев взаимодействия людей друг с другом внутри одного народа. То есть все, что мы можем говорить о народе, то, что это некоторая этнографическая единица, но то, что у этого народа есть общее какое-то пространство там желаний, помыслов, коммуникации и так далее, вот об этом говорить сложно. Есть ряд народов, которые в такой ситуации находятся. То есть да, они все записали себя, там, допустим, карелами, но то, что они все как карелы имеют какую-то там групповую волю, крайне сомнительно. Ну, конечно, языки выходят из употребления, есть большие проблемы с трансляцией языков от поколения к поколению. Все больше случаев, когда даже носители финно-угорских языков в молодежной среде общаются на русском между собой. Если мы говорим о смешанных семьях, то очень мало случаев, когда ребенка обучают и русскому языку, и языку второго родителя не русскому. Или если оба родителя не русские, очень часто бывает так, что ни один не обучает своего ребенка своему языку, и поэтому ребенок знает только русский язык и не знает ни одного из языков своих родителей.
А как реагируют региональные и местные власти на вот эти вот попытки спасения языков, на языковые гнезда в дошкольных учреждениях? Это не встречает никакого противоборства со стороны местной власти?
Языковые гнезда неоднократно критиковались. Где-то кто-то на какой-то конференции вдруг какой-нибудь заместитель министра скажет, что языковые гнезда еще не обоснованы, насколько полезны, нужно выяснить, не нарушаются ли права ребенка. И обычно появление таких сообщений, оно сразу создает негативный фон вокруг этой правильной инициативы. Ну и, наверное, ведет к тому, что интенсивность работы по этому направлению, она снижается. Ну, была инициатива в Удмуртии относительно введения обязательного изучения удмуртского языка год назад. Довольно много мы получили негативных отзывов, окрашенных в такой очень какой-то радикальной манере, где эта попытка была охарактеризована как нарушение прав ребенка. Недавно на Всеудмуртском съезде попытку ввести обязательное изучение удмуртского языка школы один из, значит, удмуртских политиков сравнил с действиями, которые там в перспективе чуть ли не к ИГИЛу приведут. Можно сказать, что довольно много такой настороженности в отношении некоторых инициатив образовательных. Особенно власти не нравится идея того, что могут существовать какие-то образовательные пространства, где образование ведется хоть в каком-то виде не на русском языке. Не очень понимаю, в чем здесь проблема, если это язык народов России и закон о языках народов России. Он абсолютно равные права всем языкам дает. И, в принципе, закон об образовании не против того, чтобы в каком-то виде образование велось на нерусских языках.
С Артемом Малых беседовал корреспондент Радио Свобода Антон Смирнов. Радио Свобода представляет цикл интервью «Россия и я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Саусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. В марте 1990 года Рюйтель был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР. Под его руководством Эстония, первой из советских республик, заявила о своей независимости. 16 лет спустя, в его бытность президентом, страна вступила в НАТО и Европейский Союз. Сегодня Арнольду Рюйтелю 87 лет.
Какая она ваша Россия? Можете ли вы назвать три имени российских политиков, которые олицетворяют вашу Россию?
В хронологическом порядке я бы поставил на первое место Петра I. Его целью было прорубить окно в Европу. Эстонскую землю использовали под оборонительное сооружение. В то же время начался обширный процесс русификации. Крушение царской России и последовавшая за ней социалистическая революция дала возможность эстонскому народу создать свое государство. После Петра я бы назвал Сталина, который заключил с гитлеровской Германией пакт Молотова-Риббентропа, в результате чего Эстония была вновь оккупирована еще на полвека. Если во времена Северной войны и вспыхнувшей за ней чумы погибло более половины эстонского населения, то жертвами Второй мировой войны и репрессий стали от 1/5 до 1/4 эстонцев. Горбачев объявил перестройку, правящая номенклатура организовала путч, а Эстония в итоге кровопролития восстановила независимость, которую признал Ельцин.
Вот участник проекта «Россия, я», президент Виктор Ющенко, очень тепло говорил о вас, как о своем друге, как о человеке, которого очень высокий авторитет в Украине. Вы много раз там были, вы были советником во времена президентства Ющенко. Что сейчас вы чувствуете, когда видите новости с Украины, где 6500 человек уже погибли в военном конфликте?
Это трагедия всего украинского народа. Президент Ющенко пытался вывести страну на путь демократического развития и сделал все для этого. Но Москву не устраивал этот путь для Украины. Но я уверен, что Украина добьется поставленных целей. Ее поддерживает международное сообщество. И Россия не имеет права не соблюдать международные договоренности.
Когда вы руководили эстонским парламентом, во времена, когда вы были президентом, какой был самый плохой, самый тяжелый день в отношениях с Россией и какой был самый лучший день?
Мое президентство пришлось на 2001-2006 годы. После обретения независимости мы взяли курс на развитие отношений с западными странами. С Россией отношения остались на уровне культурного обмена и поддержания экономических связей. Пик напряжения в отношениях с Россией пришелся на 9 мая 2005 года, когда в Москве праздновали День Победы. Принять участие в нем съехались руководители НАТО и Евросоюза. С одной стороны, Советский Союз внес большой вклад в победу над фашизмом, и поэтому было важно почтить память жертв войны. Но в странах Балтии после победы были массовые депортации и репрессии против невинных людей. Многие погибли в лагерях. Поэтому вместе с президентом Литвы Адамкусом мы приняли решение провести этот день среди своего народа.
Скажите, пожалуйста, вы помните, наверное, хорошо день 20 августа 1991 года. И помните потом ваш визит в Россию после этого. Могли бы вы рассказать про него?
Мне сразу доложили, когда начался путч, и предупредили, что я могу быть арестован, но это меня не остановило. Я сказал, что пойду на работу, созову Верховный Совет, и мы заявим, что не подчиняемся требованиям путчистов, что мы и сделали. На территорию Эстонии стали прибывать в автобусах дополнительные вооруженные силы. В то время здесь находились крупные подразделения советской армии. Была информация, что более 100 человек, специальное подразделение захвата, прибыло в Эстонию. Мы провозгласили восстановление независимости. Путч провалился, и я сразу же поехал в Москву для встречи с Ельциным, президентом России. Он был на похоронах троих молодых людей, погибших в дни путча. Как только он оттуда вернулся, то сразу же принял меня в своем кабинете. Он полностью одобрил восстановление независимости Эстонии. После этого я встретился с тогдашним главой КГБ. Я настаивал, чтобы мне передали дела КГБ, связанные с Эстонией, но не добился этого. Я посетил находящееся в Москве дипломатические представительства и посольства крупных западных стран. Пришлось 2 дня бегать по посольствам, чтобы заручиться их поддержкой восстановления независимости Эстонии. Через 2-3 месяца более 70 стран признали независимость Эстонии. Это были запоминающиеся дни. Добавил бы сюда еще один запомнившийся момент. После подписания всех документов Ельцин пригласил меня с собой на площадь, где он должен был выступать перед народом. Потом еще прогулялись с ним, пообщались с людьми.
Мы сейчас вот в вашей резиденции в Таллине. В столице Эстонии установлен барельеф первому президенту России Борису Ельцину за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии. Скажите, пожалуйста, вот как вам видится, в чем есть основная разница между 3 российскими политиками – Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным?
Горбачев попытался реформировать общество в рамках перестройки, но изменить существующий строй ему не удалось. Началом конца Советского Союза стало принятие Верховным Советом Эстонской Советской Социалистической Республики 16 ноября 1988 года Декларации о суверенитете. Согласно этому документу, на территории Эстонской ССР могли действовать только одобренные президиумом Эстонской Советской Социалистической Республики законы. Аналогичные решения были приняты позднее в Латвии, Литве и России. Путин попытался форсировать экономическое и социальное развитие России отчасти эффективно, но он проигнорировал многие аспекты международного права, предприняв аннексию Крыма.
Господин президент, ваша фамилия переводится как «рыцарь». Вот, президент Эстонии Леннард Мэри говорил, что после 70 лет можно уже не бояться говорить то, про что боялся говорить раньше. Вам уже 87 лет. А вот как бы сейчас, глядя на то, что произошло, за богатую историю вашу, за вашу жизнь, за 25 лет, которые вы находились на самых высоких позициях эстонского государства. Что вы считаете своим главным достижением, как политика, как президента Эстонии, как руководителя эстонского парламента в свое время?
Во мне всегда жила и согревала меня идея восстановить независимость Эстонии. Я помнил, как после подписания пакта Молотова-Риббентропа в страну вошла Красная Армия. Нескончаемый поток людей и машин двигался по Саарема. Я стоял у дома, где мы жили, он был прямо у дороги, по которой шли колонны. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. Я уже тогда решил, что сделаю все возможное для восстановления независимости моей страны. Наверное, это и есть то, что можно теперь назвать моим главным достижением.
С бывшим президентом истории Эстонии Арнольдом Рюйтелем беседовала Анна Саусь. На этом программа «Время свободы интервью» подошла к концу. С вами был Петр Баратов. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».